Тема дня.
Ну и сегодняшняя тема дня – это убийство одиозного лидера харьковского оплота Евгения Жилина. И о нем, о том, чем он запомнился украинцам, мы поговорим с нашей коллегой Ириной Ромалийской, которая, оказывается, знакома с Жилиным. Ира, расскажи нам, как ты с ним познакомилась? Давно ли знаешь?
Здравствуйте, слушатели. Я работала много лет в Харькове, и когда я, собственно, пришла только в журналистику, Женя Жилин сидел в СИЗО. Это был 2006 год, он был закрыт в СИЗО с 2005-го, и был закрыт по подозрению в покушении на убийство Геннадия Кернеса. Геннадий Кернес на тот момент был депутатом Харьковского городского совета, еще даже не секретарем горсовета, но он был личностью всегда одиозной в Харькове, публичной и яркой. И это был, по-моему, это было первое покушение на Кернеса, потому что их было, ну, четыре, вот последнее, которое
реализовано. Жилин действительно хотел убить Кернеса, и если да, то по каким мотивам?
Неизвестно. Ну, потому что его то есть был подорван автомобиль Геннадия Кернеса, были закрыты подозреваемые, среди них один из них, это был Евгений Жилин. Спустя полтора года заключения с него были сняты все обвинения. Государство ему выплатило, по-моему, если я не ошибаюсь, даже компенсацию за время, проведенное в СИЗО, и его восстановили, когда его выпустили уже, его даже восстановили в должности. То есть на момент, когда я пришла в журналистику, Женя Жилин был таким себе мучеником, который сидел по несправедливому обвинению, как позже доказало следствие, закрыв это дело. В 2007-м, когда он вышел из СИЗО, после нескольких судов он восстановился в должности, по-моему, до закрытия он успел поработать в Харьковском УБОПе областном, потом в СБУ даже чуть-чуть, потом вот его закрыли, потом, когда он вышел, он восстановился в Харьковском УБОПе опять-таки. И оттуда уже, проработав еще, наверное, с год-два, он вышел на пенсию, потому что по выслуге лет там, как это бывает. И, ну, вот они там долго ссорились с Геннадием Адольфовичем, а потом вдруг, неожиданно, Женя Жилин стал заниматься бизнесом. Откуда у него появились деньги, собственно, на тот человека, который всю жизнь проработал в
государственных органах,
в милиции, да, развернуть свой бизнес. Но он стал известным бизнесменом, общественным деятелем.
А чем он занимался? Там же были у него целая корпорация. Вот
официально, да, называлась эта корпорация «Оплот». Официально у него был клуб. Это был такой симбиоз клуба ночного, где там пьют и танцуют. И тут же проходили бои в ринге. Да? Вот он активно поддерживал вот бойцов и так далее. У него были целые команды спортсменов, которых он выставлял на международные соревнования и тому подобное.
Вот в 2014 году, да, он как раз поддержал так называемую «Русскую весну», стал одним из лиц харьковского сепаратизма. Каким образом он пришел к этому? Всегда ли он имел такие вот шовинистические наклонности?
Да, сейчас просто вот расскажу просто до этого, чем занимался. То есть у него был этот клуб «Оплот», вот то ли ночной, то ли бойцовский. У него был супермаркет, причем они были отжаты, эти супермаркеты, у известных братьев-бизнесменов Протасов. Это была сеть «Таргет», а потом это стали супермаркеты «Оплот». У него были, по-моему, там службу такси, ему приписывают ныне самую популярную в Харькове, но об этом там сама руководство службы такси это отрицает у него. Но основной его все-таки вид деятельности это был конвертационный центр. То, что официально не говорили, но они имелись.
Это по которому потом было открыто уголовное производство.
Да, да, да. Помимо этого, у него была общественная организация. Ее деятельность строилась на том, что активно пиарилась, как эта организация поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, под камеры, каналы за деньги ездили и снимали, как Женя Жилин с георгиевскими ленточками вручает ветеранам подарки, возит их на операции. То есть, ну, по сути, благое дело делает, ну, вот на этом выстроено, да. И своих пророссийских взглядов, в общем-то, он никогда не скрывал. Мы с ним встречались и в... Не по работе, у нас общий друг, общая подруга, поэтому мы с ним встречались в компаниях несколько раз, там он с женой, с семьей, женой, с девочкой, с ребенком. Он не скрывал, в общем-то, пророссийских взглядов, но для Харькова это не было чем-то неожиданным. Ну, это воспринималось как норма. Не было войны, и никто, в общем-то, не думал о том, во что это может вылиться.
Да, зато мы потом помним этот съезд, когда уже сразу на следующий день после оккупации Крыма, я помню, как туда же ездили главы Крыма.
Съезд, куда должен был прилететь Янукович. Я вот ночью, даже вчера, ночью сегодня восстанавливала это в памяти, включала это, значит, видеозапись, где Михаил Добкин, будучи губернатором Харьковской области, тогда говорил, что вот у нас есть хороший парень, практически дословно передаю, Женя Жилин, да, там зал аплодировал, Женя вышел там с этой георгиевской ленточкой и призывал, это съезд, так называемый съезд депутатов местных советов Юго-Востока и Крыма.
А насколько Ира, насколько Жилин на тот момент был известен в Харькове? Потому что, я думаю, в целом по Украине о нем навряд ли много людей слышали.
На тот момент уже очень известен. Вот к моменту, пока он сидел, потом вышел и там снова восстановился в должности, он был известен там в узких кругах журналистов, специализирующихся на этой теме, в криминальном мире и в правоохранительном. На момент уже вот этого съезда он уже был очень активен, очень известен. До этого, то есть он уже пару лет, у него было свое информагентство, он пару лет пиарился на местных каналах, за деньги выходил в эфиры и так далее.
Ну, а после съезда, естественно, знала вся Украина, потому что он говорил, вооружите нас, давайте, зверство майдановцев там было, агрессивные банды и все такое. И после этого цитировали его местные СМИ очень много по всей Украине.
Но во время же Майдана, я помню, что он стал очень известен во время Майдана тем, что на официальном сайте этой общественной организации «Оплот» Женя Жилин опубликовал новость, в которой он говорит, что вот мы поехали в Киев, мы стояли на посту ГАИ, и мы остановили насильно машину, в которой ехали майдановцы, и мы отрезали ему ухо.
Да, это он...
И это, то есть меня тогда, вот для меня это было, лично для меня тогда это было первый дикий звонок, колокол, потому что он публично заявил о применении насилия, открыто, не стесняясь этого.
Ну и поставлял тетуши, как говорили многие СМИ, я не знаю.
Да, безусловно. Ну вот все его бойцы, вот...
Ну, все,
вот
кто были на ринге, мальчики... потом оказались на улицах города, говорят.
Ну, да, не факт, что все, да, но вот мальчики в абибасах, в кроссовочках,
Ира, что
с семками
было
на кортках.
Что было с этим персонажем, с этой персоной после революции достоинства? Чем он занимался эти 2.5 года?
Он исчез. Ну, он появлялся несколько раз, было несколько фотографий его якобы на Донбассе, на танке в военной форме, ну, и там с оружием, но помимо вот этих там 2-3 фотографий, доказательств, что он реально принимал участие в боевых действиях, нет. Я знаю, что в семью он вывез, ну, они там уже не жили, но тем не менее, семью он вывез в Белгород, сам он жил в Москве, чем занимался, толком непонятно, потому что где-то с полгода назад я пыталась выйти на него в Москве, чтобы, возможно, взять у него интервью. Там находила каких-то людей, и сказали, что нет, он где-то там глубоко перестал быть публичным и так далее.
Ну и вот сейчас...
Уголовное дело же было открыто в 15-м уже, после того, как...
Там несколько уголовных дел. Там и создание, и финансирование терроризма, и создание террогруппировки, и даже Тандит в свое время заявил, что подозревают, что именно Жилин стал организатором покушения на убийство Арсена Авакова, но кроме этого заявления ничего больше, собственно, в прессе по этому поводу не было.
Ну, вот сейчас, по мнению российских правоохранительных органов, основная версия — это все-таки бизнес, так? Убийство Жилина.
Смотрите.
Ты согласна с этим?
Ну, я не верю. Вот, знаете, я сегодня ночью начитала кучу комментариев, да, с одной стороны, значит, одни говорят, а, возможно, это наши спецслужбы его убрали, наши, значит, мстители в правый сектор и еще кто-то. Другие говорят, нет, это его убрал Кернес, потому что тот много знал, и Кернес, он мог стать ярым свидетелем в отношении Кернеса. А третьи говорят, это ФСБ его убрало, потому что, опять-таки, Жилин много знал, что могло навредить ФСБ. Я не сторонник заговоров, я верю в обычные криминальные разборки на почве денег. Но опять-таки, это лично мое, как это, но мы же сейчас играем в ромашку, да, верю-не верю. Я склоняюсь больше к этой версии, а как она была на самом деле, не знаю.
Я просто хотела добавить, что сегодня официальный представитель так называемой Донецкой Республики в России Шибаев заявил, что убийство Жилина могло быть выгодно нынешнему главарю боевиков Захарченко, сказал он. И, по словам Шабаева, Жилин очень много знал о неприятных для Захарченко фактах его биографии, был для него неудобен, а также неудобен для своих кураторов. И, собственно, Шабаев ставит убийство Жилина в один ряд с ликвидацией других активных деятелей «Русской весны», Мозгового, Дрёмова, Ищенко и Беднова.
Все что угодно может быть, но наверняка, если Женя занимался нелегальным бизнесом, то и в Москве, возможно, предположить, он им тоже занимался, за что-то жить же ему нужно было, поэтому я не исключаю.
Спасибо, Ира, тебе большое. Мы будем следить, конечно, за расследованием этого убийства и за всеми новостями, которые будут появляться по этому поводу.